Новости часа представила Любовь Баматова. В Москве 18:07. В эфире информационная программа «Время свободы». Незарегистрированные кандидаты в депутаты городского совета города Лермонтов на Ставрополье объявили голодовку. Анастасия Удальцова собирается обжаловать решение мирового суда, признавшего ее виновной в нарушении правил проведения массовых акций. В Москве открылась выставка Генри Мура. Эти и другие темы в третьем заключительном информационном часе нашей программы. На Ставрополье в здании администрации города Лермонтов продолжают голодовку 8 кандидатов в депутаты, протестующих против отказа в регистрации на предстоящих 4 марта выборах в городской совет. Среди голодающих трое представителей КПРФ, один от партии «Справедливая Россия» и четверо членов ЛДПР. Милиция заявляет, что не планирует силового вмешательства в происходящее. В подробностях этой истории разбиралась моя коллега Анастасия Кириленко.
Сейчас у администрации города Лермонтова Ставропольского края голодают 8 человек. Они расстелили матрасы на полу и требуют допуска к участию в выборах в Заксобрание 4 марта. Один из голодающих, член КПРФ Виктор Капустин, рассказал о предыстории голодовки.
Ситуация в городе Лермонтове самая, наверное, сложнейшая в крае. С 2010 года, с 10 октября, когда состоялся совет города нового созыва, и потом выбирали главу города, то этот глава города был неудобен нашему губернатору. Вот с тех пор на совет города, особенно его главу, постоянно ощущалось огромное давление. Потому что на этот пост намечал совершенно другой человек. Человек из «Единой России». Потом началось давление на депутатов, чтобы они сложили свои полномочия. Подкуп, угрозы. Все это было и в мой адрес. До 6 сентября 2011 года мы ситуацию выдерживали. То есть совет города был легитимный. 6 сентября 2011 года 6 депутатов сложили свои полномочия по надуманным мотивам. И поэтому Краевой суд города Ставрополя, затем Верховный суд принял решение распустить совет города как нелегитимные. Были назначены досрочные выборы в совет города Лермонтова 5-го созыва 4 марта 2012 года, то есть совместно с президентскими выборами. Подали заявление больше 120 кандидатов в депутаты. И начался здесь отбор по политическим мотивам. Этот отбор идет до сих пор. Вот те, кто поддерживал и поддерживает группу Дунаева, все они отсеяны и не допущены к избирательной кампании.
При так называемом захвате здания администрации никто не пострадал, а сейчас голодающих пытаются удалить, продолжает Виктор Капустин.
Вчера вечером, то есть 21 февраля 2012 года, пришли жители поддержать нашу команду. Часть из этих жителей впустили помещение, потому что на улице очень холодно, а другую часть не впустили, оставили их на улице. Поэтому люди были возмущены и просили, чтобы их тоже пропустили. Ну, создалась обстановка такая, не давка ничего, а каким-то образом люди попытались прорвать кордон полиции, но полиция с этим согласилась, и все люди зашли в холл администрации города Лермонтов. Никто не пострадал, никому не снесены какие-то увечья.
А голодовку вы начали в здании администрации?
Да, в здании, хотя нам говорят незаконно, но нам не предоставляют другое помещение. Мы согласны на любое помещение и уйти с администрации. Пока этот вопрос не решен, сейчас снова пытаются нас какими-то способами оттуда убрать. Но мы стоим на своем. Мы находимся в вестибюле в огромном, где вчера все же нам разрешили принести 10 матрасов. И вот на этом бетонном полу мы расстелили матрасы и переночевали уже одну ночь.
Оппозиционер, организатор митингов против «Единой России» в Ставрополе Василий Красуля называет ситуацию в Лермонтове закономерной для края.
На предыдущих выборах
снимали всех независимых кандидатов, всех, буквально. И яблочники, коммунисты, жириновцы, ну, невзирая на партии, независимые, пользовались любым способом. И сейчас там же сложная ситуация. То есть ряд кандидатов, которые пошли на выборы в Думу, они независимые. Они явно не будут проводить линию губернаторскую, и поэтому их тоже начали выкидывать. Ну и когда выкинули столько человек, 35 человек, люди возмутились, пытались легально как-то протестовать, в комиссию, потом в суд подали, все бесполезно. Я знаю, что их поддерживает значительное число горожан. Это не просто, знаете, амбициозные, там одиночки. То есть они мощную поддержку имеют город, и поэтому они пошли на такую жесткую акцию. Объявили голодовку. Такая эгоистическая политика, которая не желает считаться с населением, приводит к такому жесткому противостоянию.
Даже кандидаты от «Единой России» не были допущены к участию в этих выборах.
Вы знаете, дело в том, что очень многие люди из «Единой России» в последние 2-3 месяца начали уходить оттуда. Вот, кстати, сейчас в нашем протестном движении подключился такой Сергей Иванович Рязанцев. Это бывший руководитель исполкома «Единой России», бывший руководитель фракции «Единой России» в Краевой Думе. Год назад он вышел из партии. И вот сейчас он на митингах, скажем так, вместе с нами, с теми, кто критикует «Единую Россию». Потому что он нормальный человек, он говорит, ну нельзя так, то, что творят в крае.
Пресс-секретарь губернатора Ставропольского края Елена Михина считает, что голодовки и истерики – это не признаки демократии.
Позиция губернатора. Есть решение суда, которое нужно следовать. И главная задача – это провести совершенно легитимные выборы 4 марта. Легитимные, то есть которые соблюли бы избирательное законодательство, соблюли бы те судебные решения, которые были вынесены. И тем самым только легитимные выборы и избрание легитимной власти могут позволить городу выйти из этого клубка проблем. Что касается голодовки, демарш, голодовка, всяческие эмоции, истерики – это не признаки демократии, это как раз наоборот. И поставленная задача вернуть Лермонтов как раз в цивилизованное общественно-политическое русло, в нормальную демократическую жизнь.
Пресс-секретарь Главного управления МВД по Ставропольскому краю Евгений Арнаутов заявил, что полиция не разгоняет голодающих, чтобы не допустить эскалации конфликта.
На сегодняшний день мы не говорим о разгоне, и кто говорит вам об этом, мне непонятно. Здание администрации города Лермонтова находится группа граждан, которым отказали в регистрации в качестве депутатов. Они с ситуацией не согласны и пытаются, скажем так, противостоять ей или, скажем так, заявить о своей позиции таким образом, как у них это получается. Вчера эта группа в составе 8 человек объявила о голодовке. Никаких оснований у них для нахождения на территории администрации города Лермонтова не было. Вместе с тем, чтобы не допускать дальнейшей эскалации конфликта, развития ее по негативному сценарию, было принято решение о том, чтобы граждане остались там непосредственно.
Анастасия Кириленко, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете информационную программу «Время свободы». Микрофон в студии Андрей Шароградский. В Москве 18 часов 15 минут. Я напомню вам заголовки главных новостей.
Радио «Свобода». Новости.
В Абхазии ведется поиск организаторов покушения на президента самопровозглашенной республики Александра Анквава. На Ставрополье в здании администрации города Лермонтов продолжают голодовку 8 кандидатов в депутаты, протестующих против отказа в регистрации на выборах в городской совет. Представители незарегистрированных партий, входящие в состав рабочей группы по согласованию поправок в избирательное законодательство, приглашены на заседание Госдумы 28 февраля, на котором законопроекты будут рассматриваться в первом чтении. Следственный комитет России возбудил уголовное дело по факту исчезновения депутата Раменского района Подмосковья Татьяны Сидоровой и членов ее семьи. Суд Москвы отклонил две жалобы матери умершего в СИЗО юриста Сергея Магнитского. В Москве на 87-м году жизни скончалась народная артистка СССР Людмила Касаткина. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». В 23 часа по московскому времени в нашем эфире радиожурнал «Поверх барьеров». Как всегда, по средам это «Поверх барьеров» с Дмитрием Волчиком. Сегодня в выпуске «Каспер. Это Россия». Андрей Грязев рассказывает о своем фильме «Завтра». «Тревожное лето в Тюрингии». Кристиан Петцольд и Кристоф Хохойслер о трилогии «Драйлебен». Лондонцы Крейга Тейлора «Портрет бунтующих горожан». Так Дмитрий Волчек сформулировал темы сегодняшнего выпуска «Поверх барьеров». Первый эфир в 11 часов вечера по московскому времени. Сразу после новостей не пропустите. Но мы продолжаем информационную программу «Время свободы». Рядом со мной в студии Александра Вагнер, которая сегодня подготовила обзор публикации в международной прессе. Александра, одна из самых обсуждаемых тем сегодня – это протесты в Афганистане, которые начались после того, как на одной из военных баз НАТО недалеко от Кабула в предназначенном для сжигания мусоре был обнаружен Коран. Как развиваются события и что об этом пишет западная печать?
Как сообщает Independent, протесты продолжаются уже второй день. Около авиабазы в афганской провинции Парван собрались около 3000 человек. Они бросают камни и скандируют «Смерть иностранцам» и «Бог велик». Демонстрации начались и в столице Афганистана, Кабуле. О том, что Коран обнаружили в мусорном баке, стало известно от афганских сотрудников военной базы. При этом руководство международных сил пока не подтвердило, были ли книги действительно сожжены. Расследование инцидента только началось. Командующий силами международной коалиции в Афганистане генерал Джон Аллен уже принес извинения и поблагодарил афганцев за то, что они указали на совершенную ошибку.
Я приказал провести расследование по факту сообщения о том, что персонал международных сил на базе в Баграме ненадлежащим образом обращался с большим количеством исламских религиозных книг, в том числе и с Кораном. Когда мы узнали об этих действиях, мы немедленно вмешались и остановили их. Религиозные книги переданы представителям духовенства.
Заявил Джон Аллен. Газета Christian Science Monitor объясняет, почему сожжение священной книги мусульман вызвало волну протестов. За разъяснениями издание обратилось к специалисту по исламу Амиду Сафи, профессору Университета Северной Каролины. Цитирую. «Любой текст, в котором содержится Слово Божие, священен для мусульман. Бог является верующим посредством Священного Писания, поэтому текст Корана имеет религиозное значение. Коран можно похоронить идеально в безлюдном месте. Еще один вариант – положить книгу в текучую воду и позволить ее унести. Неважно, какой метод выбран, главное – уничтожить Писание с уважением. Это как похороны бедного человека. Книгу тоже можно обернуть в саван, закопать в землю и оплакивать». Конец цитаты. Исламовед Амид Сафи говорит, что для мусульман Коран – это как для христианина Иисус, а сожжение священной книги можно приравнять к распятию. Тем не менее, профессор склонен считать, что протесты около авиабазы в Баграме связаны не столько с теологической дискуссией, сколько с присутствием иностранных военных в Афганистане.
И, Александра, какие еще темы обсуждаются сегодня в газетах?
Средства информации пишут об итогах визита миссии Международного агентства по атомной энергии в Иран. «Гардиан» сообщает, что она оказалась провальной. Тегеран не допустил инспекторов МАГАТЭ на те объекты, где, как считают, на Западе занимаются разработкой атомного оружия. Цитирую. «Инспекторы МАГАТЭ не получили возможность посетить Парчин, военную базу, на которой, по некоторым сведениям, могли проходить испытания с военными целями. Не было достигнуто и соглашение, которое могло бы обязать Иран предоставить полную информацию о своей ядерной программе. Тот факт, что инспекторы рассказали об итоге своей поездки немедленно по возвращении из Тегерана, говорит как о важности произошедшего, так и о том, что никакого прогресса в отношениях с Ираном достигнуть не удалось». Конец цитаты. Издание также приводит слова, сказанные в связи с визитом миссии МАГАТЭ одним из высокопоставленных иранских военных, что в случае, если, цитирую, «враги будут угрожать национальным интересам Ирана», мы примем решительные действия. По возвращении в Вену глава делегации МАГАТЭ Херман Эккертс сказал, что пока не ясно, каковы будут дальнейшие действия мирового сообщества.
К сожалению, мы не смогли договориться ни по одному вопросу, ни о допуске к ядерному объекту, ни о путях движения вперед. Мы сообщим генеральному директору МАГАТЭ и в начале марта на заседании Совета директоров об этих итогах, и после этого посмотрим, какие будут дальнейшие шаги.
Заявил Херман Эккертс. «Гардиан», в свою очередь, пишет, что итоги встречи будут иметь влияние на то, начнется ли новый раунд переговоров Ирана с группой из 6 стран, а также на действия Израиля, где недавно началось обсуждение возможной атаки с воздуха на иранские лаборатории, куда не были допущены члены делегации Международного агентства по атомной энергии. Андрей.
Спасибо. Напомню, что сегодняшний обзор публикации «Международной печати» подготовила и представила Александра Вагнер. Продолжаем программу «Время свободы». Сегодня мировой суд за Москворецкого района Москвы оштрафовал на 1000 рублей Анастасию Удальцову, которая была одним из заявителей оппозиционного шествия за честные выборы 4 февраля. По версии суда, организаторы нарушили порядок проведения массовых акций. Шествие началось раньше заявленного времени. Адвокат намерен обжаловать решение суда в отношении Анастасии Удальцовой, рассказывает Наталья Джанпаладова.
Организаторы шествия свою вину не признают. По версии, которую изложила Анастасия Удальцова 13 февраля на первом слушании по этому делу, она несла ответственность за последнюю четвертую колонну и постоянно созванивалась с другими организаторами, чтобы согласовать начало шествия по Большой Якиманке. Сформированные колонны двинулись вовремя, уверена Анастасия Удальцова, в то время как движение раньше срока началось на тротуарах. Участники митинга, вызванные в суд в качестве свидетелей, подтвердили эту версию. На сегодняшнее заседание свидетелями были приглашены два сотрудника правоохранительных органов, которые составляли рапорты о нарушении порядка шествия. По их словам, около 5-7 тысяч человек стали двигаться в сторону Болотной площади на полчаса раньше заявленного времени. Однако команды от организаторов к старту шествия сотрудники полиции не слышали. Выслушав показания свидетелей, судья приняла решение признать Анастасию Удальцову виновной по статье 20 пункту 2 Кодекса об административных правонарушениях. В качестве меры наказания назначен штраф 1000 рублей. Вот как решение суда прокомментировал Николай Полозов, адвокат Анастасии Удальцовой.
Мы считаем, что по тем обстоятельствам, которые были в деле, по тем материалам, вообще нельзя было выносить никакого постановления в принципе. Судья должен был вернуть материал обратно в ОВД для доработки, поскольку не хватало ни рапортов, ни других необходимых документов. Кроме того, по фактическим обстоятельствам сотрудники полиции дали показания, что шествие началось вовремя. Раньше выдвинулась только небольшая группа людей, которые, в принципе, не подчинялись ни организаторам, ни сотрудникам полиции. А другие свидетели пояснили, что сотрудники полиции никаких действий для поддержания общественного порядка не предпринимали. Таким образом, мы видим, что государство пытается переложить свое бездействие на плечи организаторов шествия.
Сама Анастасия Удальцова связывает это решение с переносом даты заседания.
Изначально у нас был перенесен суд на 20 число, однако в тот же день перезвонили, сказали, что давайте перенесем на 22, потому что 20 судья будет в Мосгорсуде на совещании. Я вижу, что совещание прошло не зря. Судье, видимо, там хорошо промыли мозги, потому что сегодня происходило, и те показания, которые давали сотрудники милиции, и те материалы дела, которые они предоставили, все говорило только о том, что дело надо возвращать как минимум на расследовать.
Ранее суд уже оштрафовал на 1000 рублей заявителей другого митинга в поддержку кандидата в президенты Владимира Путина, который состоялся 4 февраля на Поклонной горе. Оплату штрафа за превышение численности своих сторонников Путин взял на себя. По официальным данным, на том митинге собрались около 140 тысяч человек, в то время как заявка была подана всего на 15 тысяч. Наталья Чемпаладова, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете «Радио Свобода». Сегодня отмечается Международный день поддержки жертв преступлений. По мнению экспертов, размер компенсации жертвам преступлений, совершенных должностными лицами, должен быть равен тем, которые назначает Европейский суд по правам человека. В России суммы не только гораздо меньше, но суды вообще могут отказать жертве преступления в компенсации, рассказывает Кристина Горелик.
Жертвам преступлений государство должно обеспечить справедливый суд и наказание виновных. А если виновник – должностное лицо, еще выплату компенсации и реабилитацию, считают эксперты. В случае с захватом заложников в театральном центре на Дубровке было нарушено право на жизнь и право на беспристрастное судебное разбирательство. Только это признал Европейский суд по правам человека. Российские суды отказывали пострадавшим в удовлетворении большинства их требований. Слово председателю комитета по Нордосту Татьяне Карповой.
У нас есть семья, в которой погибли и мама, и папа, остались два маленьких ребенка. На тот момент, на 2002 год, ребенку одному было 4 годика, второму 6. Семью заставили, нужда заставила проходить судебные инстанции, потому что даже по потере кормильца им официально сразу пенсии не были назначены. И пройдя все суды, им дали пенсию на одного ребенка 615 рублей. Можно такой пенсию вырастить ребенка? Если остались бабушки, совсем глубокой уже старости, бабушка и дедушка. Вот так, такие вот издевательские решения судов у нас были. Все дети-сироты, которые у нас остались, даже по одному теракту, говорю, только по Нордосту, 69 детей-сирот. Но никому до них не было никакого дела, и мы сами устраивали их в детские дома. Мы сами устраивали их в какие-то школы, где люди протягивали им руку помощи. Мы сами добивались каких-то вот мелочевок, маленьких вот хотя бы радости для этих детишек, хотя бы новогодние подарки там копеечные. Понимаете, мы на все должны были сами скидываться из своих карманов, чтобы хоть как-то поддержать эти семьи. И вот такое безразличие, это убивает людей, вот просто действительно по-настоящему убивает людей. Мы никому не нужны как люди. У нас нет независимых судов, нет независимых решений. Мне стыдно, что я живу в такой стране, честно вам говорю. Вот лично я 10 лет бомб бью эту кремлевскую стену, сама лично. Понимаете, 10 лет. Вся эта борьба меня привела вот к безножью. То, что я сейчас нахожусь постоянно на диване, лежа, вот, продолжаю бороться за эти дела. У меня надежды никакой нет. Я прошла все инстанции и говорю совершенно откровенно, мне терять нечего. Мне стыдно, что я живу вот в такой бесправовой защиты стране. Мне стыдно за людей, наших чиновников, которые это до сих пор не хотят понять. Они все живут припеваючи. А мы все живем на грани бедности, и нам действительно безумно тяжело вытаскивать людей, даже от попыток суицида, потому что люди не могли найти выход, у нас были такие моменты.
Бывает, что жертве преступления даже в положенной компенсации от государства российский суд отказывает. Так произошло в случае с избитым полицейскими Гусейновым, рассказывает руководитель фонда «Общественный вердикт» Наталья Таубина.
Человека избили из-за того, что он отказывался подписывать пустой протокол об административном задержании. То есть это подразумевало, что на него будет повешено какое-то административное правонарушение, которого он не совершал. Он отказывался это сделать, в результате он был избит, бейсбольной битой, провел какое-то время на больничной койке. Судом уголовным, в результате рассмотрения уголовного дела, сотрудник милиции был признан виновным и получил наказание в виде лишения свободы. И дальше юрист фонда, представлявший интересы Гусейнова, подал от лица Гусейнова гражданский иск о компенсации. На сегодняшний момент суд вынес решение отказать в рассмотрении иска, и мы его сейчас обжалуем. То есть тут вот даже суд не счел возможным назначить какую бы то ни было компенсацию, пусть несоизмеримой той, которую назначает Европейский суд, а просто отказал в рассмотрении иска. Хотя есть судебное решение по уголовному делу, где факт нарушения признан, где устанавливается, что сотрудник правоохранительных органов виновен в превышении должностных полномочий с применением насилия, то есть 286-я часть 3, и есть иск, который как бы в развитии этой ситуации подается, что, как правило, происходит уже, ну, не то чтобы автоматом, да, но является достаточным доказательством для того, чтобы иск был рассмотрен положительно и какой-то размер компенсации был определен. И проблема, дополнительной проблемой является то, что, отказав еще в конце прошлого года, мы до сих пор не получили на руки само решение, чтобы иметь возможность его обжаловать.
Так действуют российские суды по рассмотрению исков о компенсации жертвам преступлений. Кристина Горелик, Радио Свобода, Москва.
На волнах Радио Свобода вы слушаете информационную программу «Время свободы». Очень коротко напомню вам наши программы на сегодняшний вечер. В 19 часов время гостей, в 20 итоговый выпуск «Времени свободы», в 21 час «Грани времени», в 22 «Время и мир», в 23 часа «Поверх барьеров» с Дмитрием Волчиком. Содержание итогового выпуска «Времени свободы», автор и ведущий программы, сегодняшний Кирилл Кобрин, представит ровно через 2 минуты после краткой сводки новостей. В Москве 18 часов 30 минут.
Радио «Свобода». Новости.
В Абхазии ведется поиск организаторов покушения на президента самопровозглашенной республики Александра Анквабы. Ужесточен режим пропуска на абхазско-российской границе и полностью перекрыта граница с Грузией. Возбуждено уголовное дело. В среду утром автомобиль Анквабы был обстрелян в районе города Гудаута. Он не пострадал. Один охранник главы республики погиб. Еще двое получили ранения. На Ставрополье в здании администрации города Лермонтов продолжают голодовку 8 кандидатов в депутаты, протестующих против отказа в регистрации на предстоящих 4 марта выборы в городской совет. Представители незарегистрированных партий, входящие в состав рабочей группы по согласованию поправок в избирательное законодательство, приглашены на заседание Госдумы 28 февраля, на котором законопроект будет рассматриваться в первом чтении. Об этом сообщил лидер движения «Левый фронт» Сергей Удальцов. Следственный комитет России возбудил уголовное дело по факту исчезновения депутата Раменского района Подмосковья Татьяны Сидоровой и членов ее семьи. Суд в Москве отклонил две жалобы матери, умершего в СИЗО, юриста экономиста фонда Hermitage Capital Сергея Магнитского. В Москве на 87-м году жизни скончалась народная артистка СССР Людмила Касаткина. В сирийском городе Хомс погиб французский фотокорреспондент Реми Ашлик. При попадании снаряда в здание, где находились журналисты, погибла также американка Мэри Колвин, корреспондент британской Sunday Times. В Афганистане убиты трое грузинских военнослужащих из состава международных сил. Они погибли в бою с талибами в провинции Гельмент. Сегодня же в Афганистане в результате столкновений с силами безопасности погибли не менее 5 участников массовых демонстраций против сожжения Корана на базе международных сил. В Каире сегодня проходит последнее заседание суда по делу бывшего президента Египта Хосни Мубарака перед оглашением приговора. Обвинение потребовало для Мубарака смертной казни. Итак, итоговый выпуск программы «Время свободы» выйдет в эфир сегодня, как всегда, в 20 часов по московскому времени. Рядом со мной в студии автор ведущей программы Кирилл Кобрин. Кирилл, здравствуйте. Что интересного сегодня в программе?
Здравствуйте, Андрей. Там будут, конечно, некоторые, большинство из тем вечерней программы, это вот сюжеты, связанные с новостями и событиями, которые происходят, и о которых вы сейчас рассказывали, сводки. Но я бы сказал так, с такой, знаете ли, литературоведческой точки зрения, у вечернего итогового выпуска есть магистральный сюжет, и это сюжет детективный. Кто стоит за какими-то событиями, кому это выгодно, кто это сделал. Ну, прежде всего, это покушение на президента Абхазии, президента самопровозглашенной республики. Будет, естественно, репортаж о том, что произошло, и я побеседовал с обозревателем «Радио Свобода» Демисом Паландовым, с которым мы обсудили вопрос о том, политические ли за этим преступлением стоят силы, либо это результат той борьбы с коррупцией, которую развернул нынешний президент Абхазии. Вторая тема, детективная, международная, она вот уже длится почти год, и сейчас новое обострение, это несчастье, которое свалились на голову бывшего директора-распорядителя Международного валютного фонда, бывшего фаворита социалистической партии Франции, бывшего влиятельнейшего политика Франции Доминика Стросс-Кана. Сейчас его обвиняют в том, что вот на тех свингер-вечеринках, в которых он участвовал в городе Лиль, в одном из отелей этого города, присутствовали проститутки, которые принадлежат к сети, которую управляют злодеи бельгийского происхождения или на границе с Бельгией. Так ли это на самом деле и нет ли за вот новыми этими злоключениями Доминика Стросс-Кана, я напомню, что за свингер-вечеринки, знаете ли, во Франции еще не сажают в тюрьму, нет ли политического какого-то интереса. И завершит нашу программу события дня. Британская библиотека переиздает 150, ровно 150 лет спустя роман, который называется «Тайна Ноттинг-Хилла». Литературоведы единодушно считают, что это первый детективный роман в истории мировой литературы. Вот мы поговорим об этом. Наш корреспондент в Лондоне Наталья Голицына поговорит со специалистом не по преступлениям, а по детективным романам.
Очень любопытно. Кирилл Кобрин, автор и ведущий сегодняшнего итогового выпуска программы «Время свободы», который, еще раз напомню, выйдет в эфир в 20 часов по московскому времени, сразу после новостей. Не пропустите. Мы продолжаем программу «Время свободы». В московском Кремле открылась выставка произведений британского скульптора Генри Мура. Экспонаты представлены крупнейшими музеями и частными собраниями Великобритании с тем, чтобы представить основные этапы и мотивы творчества классика современного искусства. На выставке побывала Лиля Пальвелева.
На выставке Генри Мура остро осознаешь, чего так не хватает работам подавляющего большинства современных российских скульпторов. Трехмерности. Когда обходишь произведение Мура вокруг, изображение обязательно меняется, порой радикально. Даже совершенно абстрактные скульптуры одушевлены. Это всегда сгусток плоти, готовый издать утробный звук. Изгибы, впадины, пустоты, выпуклости переливаются друг в друга, их ритм, как биение пульса. Для музеев Кремля британский скульптор – большая неожиданность. Здесь традиционно проходят выставки старинных сокровищ, собственных и иных стран. Здесь в части ювелирное искусство и прочая роскошь. И вот комментарии генерального директора музеев Московского Кремля Елены Гагариной.
Музей Московского Кремля особенный, но это совершенно не значит, что мы не коллекционируем современного искусства и что мы не будем показывать современное современное искусство. Мы уже делали целый ряд выставок, которые представляли мастеров 20 века, но это были мастера другого круга. Это ювелиры, это знаменитые кутюрье, но это та линия, которую мы начинаем сейчас и которую мы будем продолжать. Проблема заключается не в том, что мы никогда не хотели этого делать, но проблема заключается в наших небольших помещениях, поэтому произведения современного искусства, которые имеют часто достаточно большие размеры, просто сложно экспонировать в наших небольших помещениях.
Все так, но ведь Генри Мур тоже скульптор с немалыми по размеру работами.
У Генри Мура есть не только огромные скульптуры, которые стоят на площадях, но и скульптуры небольшого размера, многие из которых являются первоначальными идеями и, наверное, более значительными, поскольку они воплощают первоначальный замысел и не сделанные мастерами по его идее, не отлиты впоследствии, а воплощены в материал непосредственно им. Нам особенно приятно, что мы смогли привести сюда произведения 30-х годов. Генри Мур тогда еще не делал большой скульптуры, и в одном из залов вы сможете увидеть совершенно замечательные и удивительные творения Генри Мура, которые хранятся либо в фонде Генри Мура в Перегрин, либо в фонде Британского совета и не так доступны публике, как его большие скульптуры, которые можно видеть во многих городах.
Всю долгую жизнь Генри Мур разрабатывал несколько мотивов. Природные формы, мать и дитя, мужчина и женщина, а также его знаменитые полулежащие фигуры. Московская выставка знакомит со всеми этими темами. Лиля Пальвелева, Радио Свобода, Москва.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника «Хотбёрд».
Для азиатской части со спутника «Эйжесат-3».
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте «Радио Свобода».
В Москве 18:38. Сейчас в нашей программе рубрика «Сетевые разговоры». Ее автор Ольга Серебряная.
В российских блогах новый виток увлечения абсурдом. Вслед за информацией о встрече Путина с покойным губернатором Челябинской области Суминым, на сайте никогда не существовавшего барнаульского метрополитена появилось сообщение о визите председателя правительства в Алтайский край и о его поездке от станции Комсомольская до кольцевой линии, где он осмотрел готовящуюся к открытию станцию проспект Калинина. Профессионально написанная новость завершается оптимистически.
Председатель правительства в шутку заметил, что обязательно пришлет в Барнаул начальников московского и петербургского метрополитенов, чтобы они перенимали положительный опыт алтайских метростроителей. А барнаульские метростроители пообещали премьер-министру перевыполнить план по открытию новых станций на 146%.
Блогеры, не следившие за перемещением Путина по Сибири, следили за встречами Медведева в Москве. В понедельник президент принимал представителей внепарламентской оппозиции и, по сообщениям участников разговора, заявил, что на президентских выборах 1996 года победил не Борис Ельцин. Юзеру Солинг не составило труда расшифровать смысл этого откровения.
Медведев сказал на встрече в переводе на обычный язык примерно следующее. «В ваше время, когда вы были у власти, выборы тоже фальсифицировали. И ссылка на выборы 96-го года – стандартная отмазка для властных ребят путинского разлива». Это не значит, что Медведев в курсе каких-нибудь тайных событий при дворе кардинала. Просто эта фраза слетает с их языков при любых спорных ситуациях. Типа «не мы первые», никакой сенсации тут нет.
Но желающие рационально объяснить неаккуратность в выражениях президента возникло далеко не у всех. ЖЖ-юзер Magic Garlic не смог справиться с конспирологическим вдохновением.
Теперь понятно, что произошло в 1996 году. Зюганову и в самом деле передали власть, как и соответствовало закону и подлинным результатам выборов. Но народу об этом решили не сообщать. Для всех у власти оставался Ельцин, но на самом деле за его спиной тайно правил Зюганов. Зюганов сделал ставку на Черномырдина как на премьера. Однако тайный сговор Зюганова с Черномырдиным разрушил Лужков, который откуда-то узнал о том, что происходит на самом деле, и объявил, что расскажет об этом на Совете Федерации. Чтобы устранить Лужкова, был разработан разработан проект «Путин». Путин должен был сменить уже никого ни в чем не убеждающего Ельцина и вновь убедить население, что страной правит, собственно, тот, кто правит, а не подпольный обком во главе с Зюгановым. Все последующие выборы уже не имели никакого значения, поскольку Зюганов, договорившись с Ротшильдами и Рокфеллерами, выстроил вокруг президентства новый тайный контур власти. Нынешние выборы задуманы, чтобы окончательно сбросить маски и утвердить власть Зюганова уже как легитимного президента России. Однако Путин пошел на попятную, создал Народный фронт и решил все-таки помериться силами с Зюгановым. Медведев вынужден был раскрыть карты. Ужасающая правда наконец-то раскрылась во всей своей омерзительной наготе.
В англоязычной блогосфере спорят о достоверности Википедии. Поводом послужила статья американского историка Тимоти Мессер-Крузе на портале The Chronicle of Higher Education, в которой он рассказал, как 2 года назад пытался внести небольшую правку в Вики-статью о демонстрации рабочих на площади Хеймаркет 1886 года, в ходе которой произошел взрыв и погибли не менее 11 человек. Будучи специалистом в этой области, Мессер-Крузе заменил в тексте статьи слова «нет свидетельств» с ссылкой на показания свидетелей из уголовного дела в онлайн-версии библиотеки Конгресса. Реакция редактора Вики-раздела оказалась неожиданной.
«Моя правка была отклонена, поскольку источник, на который я ссылался, редакторы посчитали ненадежным и политизированным. Тогда я сослался на собственную статью, опубликованную в профессиональном журнале. На это мне возразили, что по правилам Википедии в статье основное внимание должно уделяться общепринятой версии, и мне не следовало удалять информацию, опирающуюся на многочисленные источники. Другой редактор написал мне, что Википедия требует не истины как таковой, а проверяемых источников». Так что если большинство вторичной литературы основывается на неверных данных, Википедия должна донести эту точку зрения как основную.
Эта история вызвала негодование среди профессиональных историков, которые обвинили электронную энциклопедию в дилетантизме. Но не меньше голосов было подано и в защиту одного из популярнейших веб-проектов современности. Физик Мэйна Синхэм пишет в своем блоге.
Новые исследования часто противоречат общепринятой точке зрения и сами становятся общепринятыми отнюдь не сразу. Википедия отражает текущее состояние знания по конкретному вопросу, но это не профессиональный журнал. Пусть она немного отстает, это не противоречит ее задачам.
Историк Википедии Эндрю Фамильетти допускает, что редакторы Вики-раздела несколько погорячились, но в принципе их можно понять.
В Википедию каждый день приходят сотни самозваных экспертов, многие с академическими степенями, которые ссылаются исключительно на собственные исследования или предлагают новый взгляд на первоисточники. Их мнения обычно касаются изменения климата, эволюции, медицины, но я видел и заявление о разработке единой теории поля. Ссылки на собственные исследования вызвали вполне понятные опасения у редакторов.
Общий вывод подвела редактор журнала «The Atlantic» Ребекка Розен.
Мы не хотим, чтобы сведения в Википедии были такими же достоверными, как в Британике. Мы хотим, чтобы в ней было в 55 раз больше статей, которые бы отражали текущие споры и последние исследования, и чтобы все это редактировали волонтеры. С тех пор, как Мессер Крузе высказался на странице Chronicle в дискуссионном разделе Википедии, идет серьезный и вдумчивый разговор о его точке зрения на события на площади Хаймаркет. Это делает Википедии честь. Историческая наука не стоит на месте, и Википедия просто отражает это положение дел.
Автор сегодняшнего выпуска рубрики «Сетевые разговоры» Ольга Серебряная. В Москве 18 часов 45 минут. Сейчас заголовки главных новостей.
Радио «Свобода». Новости.
В Абхазии ведется поиск организаторов покушения на президента самопровозглашенной республики Александра Анквава. На Ставрополье в здании администрации города Лермонтов продолжают голодовку 8 кандидатов в депутаты, протестующих против отказа в регистрации на предстоящих выборах в городской совет. Следственный комитет России возбудил уголовное дело по факту исчезновения депутата Раменского района Подмосковья Татьяны Сидоровой и членов ее семьи. Суд Москвы отклонил 2 жалобы матери умершего в СИЗО юриста Сергея Магнитского. В Москве на 87-м году жизни скончалась народная артистка СССР Людмила Касаткина. В сирийском городе Холмс погибли французский фотокорреспондент Реми Ашлик и журналист британский Sunday Times Мэри Колвин. В Афганистане убиты 3 грузинских военнослужащих из состава международных сил. Они погибли в бою с талибами в провинции Гельмент.
Сегодня на сайте Радио Свобода свободанews.ру. Главные темы дня.
Юристам дали приказ за Путина.
Комментарии экспертов.
Журналист Вадим Дубнов о покушении на главу Абхазии.
В блогах Свободы.
Журналист Чингиз Султансой. Нью-Васики по-азербайджански.
Сайт Радио Свобода свободанews.ру.
Продолжаем нашу программу. Польша намерена через международный арбитраж добиваться снижения цен на поставляемый российский газ. Ранее «Газпром» уже согласился пойти на похожие уступки для нескольких европейских компаний, отказав при этом другим. В чем причина такой избирательности российского монополиста? Об этом Иван Трефилов в очередном выпуске «Экономические панорамы».
Польская государственная нефтегазовая компания направила в арбитражный суд Стокгольма иск российскому концерну «Газпром» и его подразделению «Газпром-экспорт», потребовав снизить цены на российское топливо, поставляемое в страну. Ранее ее представители заявляли, что с учетом текущих условий, формирующих европейский рынок газа, он должен подешеветь для Польши на 10%. Тем временем российский «Газпром» уже снижает стоимость поставок для ряда своих крупных европейских клиентов. На прошлой неделе концерн подтвердил, что в частности для таких компаний, как немецкая «ИОН», французская «Газ де Франс Суэц», а также итальянская «Эни», размер скидки составит в среднем те же 10%, на чем настаивает польская компания, в этот список не вошедшая. Европейские клиенты «Газпрома» уже давно выражают недовольство по поводу цен долгосрочных поставок концерна, настаивая на их корректировке с учетом текущей стоимости газа на спотовом рынке Европы. Сейчас эти разовые контракты, по словам аналитика инвестиционно-финансовой группы «Капитал» Виталия Крюкова, значительно дешевле.
Сегодня спотовые цены на газ в европейских странах находятся на уровне около $280 за 1000 кубов. При этом «Газпром» поставляет свой газ примерно по $480-$490 за 1000 кубов.
«Газпром» сегодня также продает часть своего газа в Европе по ценам спотового рынка. Однако его доля в общем объеме поставок не превышает 7%. Поэтому европейские компании, используя благоприятный момент, и пытаются добиться от российского монополиста увеличения таких продаж. Говорит руководитель аналитического отдела инвестиционной компании «Универ Капитал» Дмитрий Александров.
Сейчас момент очень благоприятный для торга, если подходить к этому со стороны основных покупателей газа «Газпрома», потому что мы видим очередной виток резкого снижения цен на спотовом рынке в Соединенных Штатах, который напрямую не завязан на Европу никак, но тем не менее является важным психологическим индикатором и указывает на потенциал увеличения дополнительного предложения жирного газа в Европе, например. Мы видим развитие снижения, которое началось в том году на спотовом рынке уже в самой Европе, и, конечно, премия «Газпромской» цены превышает $130-$140 и даже больше сейчас уже.
О предоставлении скидок ряду своих европейских контрагентов «Газпром» сообщил еще в середине января, отказавшись назвать их величину. Однако эксперты были уверены, что больших успехов в переговорах клиентам российского монополиста все равно добиться бы не удалось. Как отмечает Виталий Крюков из «Капитала», это было обусловлено тем, что речь здесь шла, скорее всего, не об увеличении поставок по спотовым ценам, а всего лишь о некотором изменении действующей формулы цены.
В данном случае изменения были внесены косметического порядка в формулу цены, то есть не был добавлен спот, были изменены коэффициенты по нефтепродуктам, которые учитываются в формировании цены газа. Это не кардинальные изменения, в принципе. Эти изменения были бы более сильными, если была бы увеличена доля спота. Но, как мы понимаем, пока это не произошло, и это, скорее всего, говорит о том, что пока «Газпром» еще не готов идти на значимые уступки по ценам.
По причине отсутствия официальной информации о сути новых соглашений, эксперты пока затрудняются говорить о том, сколько потеряет «Газпром» от предоставленных скидок. Такого же мнения придерживается и аналитик «Универ Капитала» Дмитрий Александров.
Если исходить из примерных прикидок, в какую можно дать вилку, то при объемах порядка 150 миллиардов кубометров экспорта общего и взяв долю тех контрагентов, с которыми уже достигнуты соответствующие соглашения, плюс учесть, что, скорее всего, будут определенные изменения с другими контрагентами, тут вилка получается очень широкая, то есть там порядка 3-4 миллиардов долларов до 10-11.
Экспертам понятно, почему именно для этих европейских компаний «Газпром» согласился снизить цену на поставляемый газ, в то время как другие, не менее значимые для российского концерна контрагенты, таких скидок не получили. Аналитик капитала Виталий Крюков продолжает.
Проблема с этими потребителями в том, что в основном они, конечно, требуют увеличения доли спотового газа и увеличения объемов поставок именно по спотовым ценам.
Тем не менее, специалисты уверены, что в перспективе доля российского газа, продающегося в Европе по ценам спотового рынка, будет постепенно расти. Однако, по словам руководителя аналитического отдела инвестиционной компании «Универ Капитал» Дмитрия Александрова, этот процесс окажется небыстрым.
Скорее всего, в горизонте где-то 15-17 годов можно будет говорить о вероятности того, что будет вестись расчет уже не на контрактном ценообразовании, или, по крайней мере, контрактная составляющая не будет доминировать. В целом, вы знаете, это же очень во многом еще связано с тем, будет ли сохранена, например, монополия на экспорт газа из России за «Газпромом» или нет.
Схожая точка зрения и у аналитика инвестиционно-финансовой группы «Капитал» Виталия Крюкова. Согласно официальным данным, в 2011 году российский «Газпром» поставил на европейский рынок около 150 миллиардов кубометров газа. По итогам текущего года он планирует увеличить этот объем до 170 миллиардов кубометров.
Это была «Экономическая панорама». Я автор сегодня Иван Трифилов. «За выборы» – так называется одна из недавних публикаций на сайте социологической компании «Башкирова и партнеры». Социологи пытались выяснить, насколько важно, по мнению населения, чтобы в стране регулярно проводились честные выборы с участием, по крайней мере, двух политических партий. Об этом в рубрике «Общественное мнение» ее ведет Вероника Баде.
«Общественное мнение. Социологический портрет страны».
Вот цитата из комментария к этому исследованию. «Жажда выражения собственных политических взглядов охватывает все более широкие слои общества. Парадоксально, но главный лозунг одной из сторон «за честные выборы» по каким-то причинам значительной частью граждан интерпретируется как призыв развалить Россию. Вариант разгадки этого противоречия предлагают результаты одного из наших исследований». Конец цитаты. Говорит глава компании Елена Башкирова.
50% населения опрошенного сказали, что это чрезвычайно важно, чтобы в России регулярно проводились честные выборы. 37% отметили, что это скорее важно. Но таким образом 87%, это мы смело можем сказать, подавляющее большинство, считают, что это чрезвычайно важно для развития демократических процессов в стране.
А что думают люди о том, какова реальная ситуация в стране в этом смысле?
С этой целью мы задали вопрос, что вот как следующее описывает нашу страну. Честные выборы регулярно проводятся с выбором, по крайней мере, между двумя политическими партиями. И у нас получилось, что вот это вот описание ситуации в России, оно как бы соответствует действительности для 44% населения нашей страны. То есть чуть меньше половины считают, что выборы у нас честные, и они регулярно проводятся. В то же самое время, не согласны вот с этим заявлением, у нас несколько большее количество людей, 51% населения. Это связано с тем, что они оценивают реальную ситуацию, потому что вот выборы в Госдуму прошли сравнительно недавно, и были вот большие нарекания на работу избирательных комиссий. Как вы знаете, одним из лозунгов на Болотной площади было требовано, чтобы Чуров, председатель избирательной комиссии, ушел в отставку. То есть вот это связано с тем, что, в общем-то, полного доверия к тому, как проводятся выборы, нет.
Я знаю, что вы задавали также вопрос о том, в какой степени регулярные выборы близки или, напротив того, чужды российской культуре и традициям в целом. Как распределились мнения в ответах на этот вопрос?
56% наших опрошенных считают, что регулярные выборы близки нашей культуре и традициям, в то время как 32% полагают, что они чужды нашей культуре и традициям. То есть это означает, что около трети нашего населения, несмотря на то, что они считают, что да, выборы важны для демократии, да, все-таки полагают, что для нашей культуры выборы вот эти регулярные не так близки. Это все-таки свидетельствует о том, что, в общем-то, люди наши, ну, с одной стороны, в основе вот этого ну, можно даже вот теперь назвать его конфликта, да, предпочтения, действительно лежат не только личные рейтинги, да, отдельных политиков, мы всегда говорим, вот за кого голосуют, почему, вот какая личность важнее из кандидатов, но тут под вопросом оказывается также важнейший политический институт современности, сами выборы. Но я хочу сказать, что в общем демократический институт, развитие демократии вообще в целом, оно оценивается более позитивно по очень многим показателям. А здесь, когда люди оценивают какие-то вот конкретные вещи, такие как выборы, вот регулярное голосование, да, все-таки они переносят это на нашу конкретную действительность. Они видят то, что происходит в стране, и поэтому вот и делают такие умозаключения.
А что, на ваш взгляд, заставляет людей думать, и заметим не такую маленькую часть опрошенных, что регулярные выборы чужды российской культуре?
Я думаю, что, во-первых, часть есть людей, которые просто не разделяют вот этих демократических взглядов, да, потому что одно время было очень распространено мнение, что у нас большинство населения нашей страны выступает за демократию, демократия им очень близка, причем сравнивали ее с западными образцами демократии. Это на самом деле не так. Значительная часть людей, ну, особенно те люди старшего поколения, которые родились и выросли при социализме, они все-таки продолжают разделять вот те ценности коммунистические или социалистические. Это раз. Второе, есть люди и других политических взглядов, например, есть монархисты. Их, конечно, не так много, но, тем не менее, они присутствуют. Это где-то в районе 3-4%. И, кроме того, есть большое достаточно количество людей, которые просто не верят в то, что вот, собственно, институт выборов у нас работает так, как он должен работать в демократическом государстве.
Отмечает социолог Елена Башкирова. По ее мнению, данные этого исследования объясняют некоторые моменты сложившейся в России политической ситуации.
Была рубрика «Общественное мнение», которую на волнах «Радио Свобода» ведет Вероника Баде. Рубрика завершила третий заключительный информационный час программы «Время свободы». Над ней сегодня работали продюсеры Лина Ширяева и Юлия Голубева. Вел выпуск Андрей Шароградский. Сразу после нас в эфире «Радио Свобода» передача «Время гостей». Кто и каким образом сегодня может добиться изменений, внесения изменений в Конституцию Российской Федерации? Эту тему будут обсуждать гости нашей студии в Петербурге, профессор, заведующая кафедрой конституционного права Академии народного хозяйства и государственной службы при президенте Людмила Ескина и историк-публицист Даниил Коцюбинский. Ведет программу Виктор Резунков. Оставайтесь на наших волнах, но я прощаюсь. Всего вам доброго.
Свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Создается впечатление, что речь идет о сколачивании какой-то международной коалиции.
Будем провожать политическую зиму.
На месяц приостановлены все выплаты заработной платы. Он все приостанавливает выплаты
заработной платы. Исследование кортежа президента было заложено.
В ходе демонстрации участники стали атаковать полицейских и забрасывать их в камеры.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 7270, 9715, 12025. Свободный информационный мир. Радио Свобода.